об авторе. Чарльз Грабер в детстве провел много времени в больницах, на сестринских постах и в палатах пациентов со своим отцом-доктором. Он ушел с медицинского факультета Тулинийского университета, чтобы написать историю в Камбодже, и так туда и не вернулся. Его работы были оценены наградами OVCS Press Club of America, New York Press Club и Американской академией поэтов, а также антологиями, в числе которых «Лучшие криминальные репортажи Америки», «Лучшая научная проза Америки», «Лучшие деловые истории года» и «Лучшие из журнала National Geographic Adventure». Он пишет в издания Wired, Go, The New Yorker, New York, Outside, Bloomberg Business Week, The New York Times и так далее. Он родился в Айове, но сейчас живет на острове Нантакет и Уильямсберге, Бруклин. Чарльз Грабер. Добрый медбрат. От автора. Это реальная история, основанная на 6 годах исследований и интервью с десятками информаторов, включая самого Чарльза Каллина. Чарли – гордый и сложный человек, который, не считая нашей беседы, никогда не делал публичных заявлений и не дал ни одного интервью СМИ. Наше общение продолжалось несколько лет, начиная с его попытки стать донором почки из тюрьмы. Продолжать его он не видит смысла. Его точку зрения можно проследить на протяжении всей книги, однако конечная оценка принадлежит все же не ему. Многие люди, молчавшие до этого, выступили для того, чтобы эта книга могла быть издана. Все они рискнули своей конфиденциальностью, некоторые – карьерой и репутацией. Некоторые рискнули своей свободой. Имена и личные подробности были изменены там, где они об этом просили, чтобы защитить их частную жизнь и жизни тех, кого затронули события, о которых рассказывается в этой книге. Я приложил все усилия, чтобы рассказать эту историю точно на основании фактов, собранных из полицейских отчетов, свидетельских показаний, расшифровок, записей телефонных разговоров, записей слежки, судебных документов, показаний под присягой и личных интервью. Некоторые расшифровки были несколько отредактированы для сокращения объема и ясности, а некоторые диалоги были по необходимости восстановлены на основании документов, перечисленных выше. Однако, как это всегда бывает с историями об убийстве, главные свидетели лишены голоса. Эта книга посвящается им, а также тем хорошим медбратьям по всему миру, которые отдают свою жизнь заботе о нас. Часть первая. 1. 3 октября 2003 года. Чарли считал себя удачливым. Карьера сама нашла его. Случайно или по воле судьбы он не знал. После 16 лет на своей должности Чарльз Каллин был полноценным ветераном, официальным медбратом с дипломом о среднем образовании и степенью бакалавра по уходу за больными. Лицензии на расширенную сердечно-сосудистую реанимацию, внутриаортальную баллонную контрпульсацию и реаниматологию принесли ему стабильные $27,5 США в час в больницах Нью-Джерси и Пенсильвании. Работа была всегда. Даже несмотря на плачевную ситуацию в Аллентауне и Нью-Арке, медицинские учреждения расширяли свои центры прибыли, обрастая новыми специализациями и услугами, и находясь в вечной конкуренции за привлечение опытных дипломированных медбратьев и медсестер. К 16:40 Чарльз Каллин сидел в машине, выбритый, намазанный гелем и одетый в белое. Белый верх и белый низ, желтый кардиган и стетоскоп на шее, чтобы все понимали, что симпатичный молодой человек работает в больнице, возможно, даже врачом, несмотря на его нежно-голубой 10-летний Ford Escort, которого уже коснулась ржавчина. После 10 лет в подвальной квартире в Нью-Джерси путь Чарли теперь начинался из-за границы штата в Бетлехеме, Пенсильвания. У его новой девушки, Кэтрин, была там квартира, которую она украшала разными штучками из магазинов открыток. Например, красными бумажными сердечками, или поющими хэллоуинскими тыквами-фонариками, или бумажными раскладывающимися индейками, в зависимости от сезона. И хотя Чарли начинала утомлять Кэтрин и двое ее сыновей-подростков, ему нравилось жить у нее. Особенно нравился ему маленький задний дворик, где он мог бездельничать в теплые дни, ощипывая цветы или делая опоры для томатов. Ему также нравилось, что всего 5 минут требовалось, чтобы пересечь реку Лихай и оказаться в знакомом потоке на шоссе А-78, восток, артерии, выталкивающей тысячи рабочих на их смены в больницах, где не хватало мест, по всему штату садов, 5 или 6 из которых были неофициально закрыты для его найма. За 16 лет Чарльз Каллен стал объектом десятков жалоб и выговоров, 4 полицейских расследований, 2 тестов на детекторе лжи, примерно 20 попыток суицида и тюремного заключения, однако его профессиональная репутация осталась безупречной. Он переходил с работы на работу в 9 различных больницах и домах престарелых, и из большинства его отпускали, удаляли или просили уйти. Однако его лицензии медбрата в Пенсильвании и Нью-Джерси оставались чистыми. Каждый раз, когда медбрат Каллен заполнял анкету в новом месте, он выглядел идеальным кандидатом. Его посещаемость была образцовой, служебная одежда стерильной. Он имел опыт в реаниматологии, кардиологии, вентиляции легких и ожогах. Он давал пациентам лекарства, был первым, кто оказывался на месте, когда аппараты фиксировали смерть, а также демонстрировал навыки в духе оригами при заворачивании тел в пластик. У него не возникало потребности изменить расписание. Он не ходил в кино и не интересовался спортом, а также хотел, даже жаждал работать по ночам, в выходные и праздники. У него не осталось обязанностей перед женой и опеки над своими 2 детьми. Свободное время он проводил на диване Кэти, переключая телевизор с канала на канал. Неожиданное поступление или трансфер пациента могли заставить его одеться и выехать из дома раньше, чем начнется рекламная пауза. Коллеги считали его посланником богов графика, настолько хорошим сотрудником, что не верилось в его существование. Дорога до его новой работы в медицинском центре Сомерсета занимала по 45 минут в каждую сторону, однако Чарли это не беспокоило. На самом деле ему это было нужно. Чарли считал себя разговорчивым, и это подтверждалось тем, что он легко делился неуютными деталями своих ссор с Кэти или нелепо разваливающейся домашней жизни. Однако существовали вещи, о которых он не мог поговорить ни с кем. Тайные сцены, которые он проигрывал в голове только для себя одного. Лишь путь из дома на работу и наоборот позволял ему об этом поразмыслить. Его маленький форт забарахлил после того, как он съехал с дешевого асфальта в Пенсильвании на гладкую дорогу в Нью-Джерси. Чарли держался в левой полосе до знака на съезд номер 18, маленькую одностороннюю дорогу на трассу 22 в Сомервиль и на Рэхилл-авеню. Это была хорошая часть Нью-Джерси, самого богатого штата Союза, та часть, про которую не отпускали шуток. Пригородные улицы, усаженные большими деревьями, ухоженные дворы, не испорченные брошенными лодками или сломанными батутами, чистые дороги, на которых чаще встречались взятые в лизинг Сатурны, а не старые эскорты. Он заглушил мотор в гараже, как обычно приехав раньше, и поспешил к заднему входу в больницу. За двойными дверями находился никогда не засыпающий шумный город, освещенный гудящими флуоресцентными лампами. Единственное место, в котором Чарли чувствовал себя как рыба в воде. Ступив на сияющий линолеум, он почувствовал прилив восторга, волну тепла, вызванную запахами родного дома, запахами пота, марли и бетадина, ароматами вяжущих средств и антибактериальных детергентов, а также, помимо всего этого, сладковатым запахом человеческого разложения. Он стал подниматься по задней лестнице, перешагивая через ступеньки. Его ждала работа. Работа Чарли принимала его так, как не принимала почти ни одна другая сфера его жизни, начиная с детства. Чарли описывал его как «жалкое». Он был поздней ошибкой своих родителей, ирландских католиков и выходцев из рабочего класса, которую они с трудом могли содержать.
Здесь и далее подробное примечание автора.
Чарли родился 22 февраля 1960 года. Отец Чарли умер спустя 7 месяцев после его рождения, а все 8 его детей выживали за счет церковной благотворительности, шитья, которым занималась его больная мать, а также выплат по инвалидности, которые получала его тетя из-за тяжелой травмы ноги.
Конец примечания.
Он родился незадолго до смерти своего отца и задолго после того, как все 7 его братьев и сестер выросли и переехали. Их небольшой деревянный дом в Уэст-Ориндже был мрачным, несчастливым местом, над которым тяготели наркозависимость братьев Чарли, бесконечные беременности и нищета взрослых сестер, а также странные и грубые мужчины, которые приходили их навестить в любое время дня.
Он находился на Клинг-стрит, Уэст-Ориндж, небольшой городок в Техасе.
Только мать Чарли старалась оберегать его от того, что происходило в этих комнатах на втором этаже. Он был крайне привязан к ней, но даже ее любви ему не хватало. Она погибла в автокатастрофе, когда Чарли учился в старшей школе. После этого он остался совсем один. Он ненавидел больницу, которая оставила ее тело у себя, и утешить его было невозможно. Он попытался покончить с собой, вступить в армию, но ни то, ни другое не увенчалось успехом. В конце концов, он вернулся в больницу, в которой умерла его мать, и нашел свою цель в жизни. В марте 1994 года, ему было 24 года, Чарльз Каллен был единственным студентом мужского пола на курсе, состоящем из 87 человек, в школе обучения медбратьев и медсестер Маунтинсайд в Монклере, Нью-Джерси. Он был умным и хорошо учился. Ему идеально подходила эта учеба и униформа, а женское окружение было знакомым и комфортным. Когда почетный президент группы ушла после 2 недель первого семестра, одна из сокурсниц Чарли настояла, чтобы он заступил на этот пост.
Чарли не нравился риск унижения, который всегда присутствует в выборах и прочих подобных вещах, но его подруга настояла.
Она убеждала его, что лучшего лидера не найти. Чарли был умным, красивым и, что важнее всего, мужчиной. Чарли было приятно. Но выдвигать свою кандидатуру в качестве президента было не совсем в его стиле. Чем больше он возражал против этой идеи, тем сильнее сокурсница старалась его убедить. Ему не нужно будет ничем рисковать, она все сделает сама. Чарли неплохо себя чувствовал в пассивной роли ворчливого кандидата, еще лучше, когда победил. Позиция президента группы была скорее символической, однако казалось, что она открывает некий новый этап в жизни Чарли. Спустя 6 лет после того, как его мать закончила свою жизнь в больничном морге Маунтинсайда, Чарли стал его избранным наследником, коронованным и признанным всем штатом профессионалов по уходу за людьми в их белой униформе. Впервые в жизни он чувствовал себя особенным. В сознании Чарли это было нечто очень близкое к любви. Чарли оплачивал обучение благодаря работе в заведениях анонимной франшизы, проводя часы за приготовлением пончиков и переворачиванием мяса. Он пополнял запасы, засыпал приправы, а в перерыве мыл полы. Уборка требовалась всегда. Он находил забавным, что слова вербовщика о том, что армейские навыки помогут ему в гражданской жизни, оказались правдой. Так же, как и на флоте, все его гражданские профессии требовали ношения униформы. Для Dunkin Donuts это была коричнево-оранжевая рубашка и козырек. В Келдер униформа была такого же цвета, но отличалась полосками. Чарли приходилось быть внимательным к тому, правильную ли рубашку он вытащил из кучи одежды на полу. В ресторанах Рой Роджерс заставляли носить рубашку ржавого цвета, который делал незаметными пятна от соуса барбекю, так же, как цвет ковров в казино делает незаметной жвачку. Эта одежда выглядела ужасно, но только не на менеджере Чарли, которую звали Эдриан. Особенно ему нравилось то, как был прицеплен ее бейджик. Эдриан Баум была девушкой совершенно другого склада, чем те, которых Чарли знал в Уэст-Ориндже.
Информация об отношениях между Эдриан Баум и Каллином была получена в ходе интервью с обеими сторонами. Мисс Баум до этого никогда не соглашалась на интервью. Имена были изменены по ее просьбе.
Она была амбициозной, только что выпустилась из колледжа с дипломом по бизнесу и выплачивала студенческий кредит. Чарли наблюдал за ней, замирая со шваброй в руках во время уборки бара в Рой Роджерс, в Уэст-Ориндже. Однако у Эдриан был парень, и ее вскоре должны были перевести в другое место. Чарли ушел и удвоил свои часы в Келдер, который находился по соседству, однако обедать продолжал в Рой Роджерс. Когда месяц спустя Эдриан вернулась уже без своего парня, Чарли был тут как тут. Отношения развивались так быстро, как Чарли только мог устроить. Эдриан была удивлена тем, что под маской скромного мальчика с щенячьими глазками, которого она привыкла видеть за уборкой соусниц, скрывался такой уверенный в себе мужчина. Он хотел привлечь ее внимание и делал это всеми известными ему способами, заваливая Эдриан подарками и изображая идеального парня для ее семьи. Чарли был одержим попытками завоевать ее любовь, подкрепляя их постоянными цветами и сладостями, разными мелочами из магазина. Любую вещь, о которой Эдриан упоминала, как о чем-то, что ей нравится, Чарли старался ей подарить. В конце концов, ей пришлось попросить его перестать так делать. Она притворялась, что ее это раздражает, но на самом деле это, конечно, было не так. Она понимала, сколько девушек мечтали бы оказаться на ее месте. Этот парень был настоящей находкой. Тот факт, что Чарли постоянно уходил или его увольняли, она списывала на его высокие стандарты и загруженное расписание. Эдриан говорила своим подругам о том, что этот парень работает на трех работах, президент своего курса, относится к своей карьере так же серьезно, как она к своей. Да, он гой, а значит не идеален, однако близок к этому. Вскоре любое свободное время, которое у юной пары находилось между их сменами и учебой Чарли, они стали проводить вместе. Они составляли союз, полноценный, но закрытый. Они называли это любовью, а спустя полгода после первого свидания они уже были обручены.
Примечание.
Эдриан чувствовала, будто хорошо знала своего партнера, однако из семьи знала только его одного. Кроме его сестры Морин, которая какое-то время работала в Рой Роджерс, Эдриан не встречала ни одного члена семьи или друга Чарли. Когда она попросила показать место, где Чарли вырос, или познакомить с братьями, молодой человек стал бормотать что-то неразборчивое и закрываться. Она помнит, что вскоре после этого умер Джеймс, один из братьев Чарли. Он умер в старой спальне Чарли от передозировки наркотиками, пытаясь, возможно, свести счеты с жизнью. Старший Каллен, Эдвард, которого все называли Буччи, звонил им пьяным из телефона автомата, не в силах справиться с новостью. Чарли отвез его в квартиру Эдриан, чтобы дать ему отоспаться на диване. Так они впервые встретились. Помимо этого, единственный раз, когда Эдриан видела Буччи, был на свадьбе.
Конец примечания.
Они поженились через неделю после того, как Чарли закончил учиться. Арендованный зал в Ливингстоне, смокинги, медовый месяц на Ниагаре. Для Эдриан это было настоящей сказкой. Они вернулись на день раньше, чтобы ее принц мог выйти на свою новую работу в отделении ожогов в медицинском центре Святого Варнавы в Ливингстоне, Нью-Джерси. Больница предлагала дать ему еще немного времени, однако Чарли был непреклонен. Ему нужно было выйти именно в этот день. Он не хотел опаздывать. Эдриан помахала ему на прощание и почувствовала, как перед ней расстилается странная дорога в будущее.